Дождь все не переставал. Вода проникала за шиворот. Ей было там уютно и тепло, за мой счет. Капала с отросшей бороды. Саванна еще не начала расцветать. Она пока просто впитывала влагу, жадно пила ее и все никак не могла напиться. На расстоянии в 500 шагов наш утес перестал казаться утесом. Пятно и пятно, серость в сырости. Меньшими пятнами вырисовывались гранитные лбы. В бинокль было видно лучше. Я различил наш временный бивак и довольно ясные человеческие силуэты. Я даже мог отличить их от фигур австралопитеков. Отлично, большего мне и не надо. Наблюдательный пункт я устрою здесь. Вон, кстати, подходящий термитник. Хозяева, к счастью, внизу по случаю дождя. Сольюсь с ним в одно целое, и меня не увидит никто. Зато я увижу все. Для начала я перевалил через пологий холм, прошлепал по раскисшей почве еще с километр и дал там несколько скупых очередей. Я надеялся, что в лагере было слышно, а еще больше надеялся, что было еле слышно. Песков должен был понять, что я ушел далеко. Последней очередью я сбил зайца, опрометчиво выскочившего из укрытия в кустах неизвестной мне породы. Другой дичи не было. Стада копытных вернутся сюда не раньше, чем зазеленеет первая трава. Черт с ними. Заяц — тоже оправдание охоты. Неся мотающуюся тушку за уши, я поспешал обратно едва ли не бегом и пригибался, как под пулеметным обстрелом. Бухнувшись животом на термитник, я навел оптику и стал ждать. Все-таки заметил меня Песков ночью на утесе или нет? Если да, то более чем вероятно, что я должен опасаться за свою жизнь. Мы все должны опасаться, но я в первую голову. Сейчас, пользуясь моим отсутствием, он должен снова перепрятать то, что перепрятывал ночью, спасая от ливня. Вероятно, это что-то небольшое, что легко поместится в вещмешке, в его самодельном, любовно сработанном из кожи какой-то дохлятины вещмешке, который он ни на минуту не оставляет без присмотра. Если он не заметил меня, разницы нет. Неведомый предмет должен быть перемещен в тот же вещмешок, потому что завтра мы уходим отсюда к танку, а затем к котловине. То, о чем так пекутся, не оставляют без присмотра надолго, тем более навсегда. Гипотеза. Ничего больше. И, как всякая гипотеза, она гроша ломаного не стоит, пока не проверена. У всякого человека запас терпения имеет свой предел. У меня этот предел всегда был небольшим, но я мобилизовал его весь без остатка. Дождь не ослабевал, мелкий, заунывный, очень упорный дождь, изобретенный природой специально для испытания на прочность человеческой психики. Сначала в пелене дождя я видел только силуэты, потом мало-помалу научился разбирать, где кто. Вон нахохлился стерляжей, сидит, не ходит и правильно делает. Вон Надя пошла за водой с бурдюком. Вон Аскольд тащит охапку веток, не иначе внял голосу разума и собирается соорудить навес. А вон Песков направляется к своим любимым австралопитекам. И вещмешок, между прочим, торчит горбом у него на спине. «И!» — громко сказал кто-то за моей спиной. Я едва не свалился с термитника. Около меня ошивался молодой черномордый австралопитек-самец и, шевеля ушами, с любопытством наблюдал, чем это занят один из богов. Возможно, он хотел подсказать мне, что до роения термитов еще далеко, и сейчас мне на термитнике ничего не обломится. Добрая душа.
«Брысь!»
— зашипел я на него. «Демаскируешь, сволочь!»
«И!»
— повторил гоминид и не весь зачем потрогал мой ботинок. Наверное, я считался добрым богом, а значит, со мной были возможны понебратские отношения. Затем лопоухий халявщик непринужденно потянулся к заячьей тушке. Я легнул его и замахнулся автоматом. Примат заверещал, отскочил, и посмотрел на меня с веселым любопытством. Кажется, он решил, что Бог снизошел до игры с ним. Не успел я вновь приладить глазам бинокль, как в спину мне ударил ком грязи. Теперь по местным религиозным обычаям я должен был схватить дрын и гонять наглеца по саванне, пока не догоню или не устану. Дрына не было. Был автомат, но не стрелять же в убогого. Рискуя авторитетом божества, я решил терпеть. Зараза! Пескова нигде не было. Напрасно я водил объективами туда-сюда. Был стерляжий, была Надя, был Аскольд. И австралопитеки во множестве копались в грязи. А Песков исчез. Я не сомневался, что он скрылся за одним из гранитных лбов, но теперь это уже не имело никакого значения. Затея провалилась. Я даже не смогу указать, где был его схрон, да и был ли он вообще. Гипотезу не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть. Только подозрения. Одни голые подозрения. Быть может, Надя права? И я действительно параноик. Это надо обдумать. Но за каким чертом Песков смылся с утеса во время грозы? Для чего заглядывал в расщелину? Почему, зная об опасности, не согнал с утеса нас хотя бы и пинками? Пока остаются эти вопросы, мой диагноз тоже не бесспорен. Еще раз получив комом грязи по спине, я поднялся, насквозь промокший и злой, обругал скалящего зуба гоминида, попытался почиститься, но только размазал грязь по комбезу, подобрал зайца и потопал в лагерь. Песков вел себя, как ни в чем не бывало, обрадовался зайцу и добровольно взялся освежевать и выпотрошить его, отыскал где-то смолистых ветвей и ухитрился запалить костерок под навесом. В малом десантном котелке сварил бульон для стерляжего, а остальное мясо нашпиговал диким луком и закоптил в дыму. Ну, просто добрый товарищ, с хорошим опытом выживания в саванне, мастер на все руки, желанное пополнение для любой команды. Пополнение, к которому боязно поворачиваться спиной. Не знаю, почувствовал ли он мою настороженность, я старался не показывать виду, но при каждом удобном случае присматривался к желанному пополнению. Одно из двух. Или оно, пополнение, в совершенстве освоило метод Станиславского, или за мной пора высылать санитаров со смирительной рубашкой. «Ловите, вяжите меня, социально опасного! А у алжирского бея под носом, знаете ли, большая шишка!»